время. Первые реакции на Первом подмосковном.
В России может быть законодательно введен новый вид кредитов – суда на судебные расходы. Гражданину не придется ни платить проценты, ни возвращать средства. Расходы кредитной организации компенсирует ответчик на судебном процессе. Ну, конечно, в том случае, если он проиграет дело. Суть идеи в том, что некие структуры, банки, страховые организации, любые другие, которые имеют деньги, смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций. Если процесс будет проигран, в накладе останется только кредитор. Ну, кредитор – это тот, кто выдает деньги. Если же правда восторжествует, то и судебный инвестор будет с удовольствием пересчитывать прибыль. Обсудим вот такие возможные нововведения и появление нового вида кредитов. У меня на связи президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Горегин Ашотович, здравствуйте.
Добрый день.
Горегин Ашотович, как считаете, насколько будет востребован вот такой вот продукт?
Мне кажется, что уже одно то, что эта тема появилась как тема для обсуждения, говорит о его вполне потенциальной востребованности, потому что довольно часто люди вообще развивать судебную практику и делать ее важнейшим инструментом решения множества споров, которые возникают в финансовой сфере, это рационально и правильно. Это признак цивилизованности общества. И если речь идет о том, что эти споры требуют все-таки определенного финансирования, потому что люди очень часто боятся идти в суд из-за того, что слишком большие накладные расходы. Они абсолютно уверены в собственной правоте, они абсолютно уверены, что сумеют доказать свою правоту на документах и, базируясь на документах и в суде, отстоять свою правду, но при этом они тормозятся, в общем, их действия тормозятся отсутствием ресурсов для всякого рода затрат, которые сопровождают судебное производство. И адвокаты не готовы на себя брать эти риски и говорить: ладно, со мной вы рассчитаетесь в случае если. А в данном случае получается, что такого рода кредит вполне может быть доступен людям, тем более, что и кредитор тоже, он будет свою экспертизу проводить, он не станет кредитовать того, кто заведомо не прав и рассчитывает...
Ну, то есть заведомо проигрышное дело, ну, да,
да,
фактически?
Заведомо проигрышное спор, вряд ли кредитор... То есть, вы понимаете, появляется еще одна инстанция, которая, по крайней мере, подскажет, поможет. И если видно, что заявитель, истец, ну, с высокой степенью вероятности должен этот иск выиграть, то я ему смело выдаю кредит, потому что потом уже санкции будут наложены на встречную сторону, на ответчика. И ответчик пускай отвечает и по иску, и по судебным издержкам. Так что я считаю, что это дополнительный инструмент для развития судебных споров, которые являются признаком нормального гражданского цивилизованного общества.
Горегин Ашотович, а где гарантия, что у ответчика есть деньги, чтобы потом погасить вот этот самый долг? Потому что ведь даже сейчас, когда банки одобряют тот или иной кредит, они все-таки смотрят на кредитную историю, на доходы того, кто обращается за займом. А в этом случае...
Правильно. В этом случае, конечно же, будет вопрос стоять об изучении платежеспособности ответчика. Не просто так будет кредитор, соответственно, кредитовать истца, не изучая возможности ответчика. Все-таки в подавляющем большинстве случаев ответчики платежеспособны, но они уверены в том, что истец не будет обращаться, ну, потенциальный истец не будет обращаться в суд, что это ему дороже, они очень часто идут на то, что не выполняют свои обязательства в расчете на то, что ну что еще тратить время на, соответственно, того, кто поленится или в силу того, что у него нет средств для обращения в суд, я лучше ему откажу и не буду выполнять свои обязательства. То есть это не та ситуация, когда в 90% случаев ответчики не имеют средств и поэтому не выполняют свои обязательства. Речь идет о тех случаях, когда ответчики вполне платежеспособные субъекты, но в силу своего либо разгильдяйства, либо своей безответственности, либо просто своего уверенности в том, что сойдет срок, просто не выполняют свои обязательства. И здесь получается, что твой риск возрастает. Другое дело, что, в принципе, адвокаты тоже могут эти все претензии предъявить проигравшей стороне. И на Западе так и делается. Если ты вступил в спор гражданско-правовой, и ты выиграл этот спор, то потом все твои затраты по адвокату ты выставляешь противоположной стороне, и ответчик обязан оплатить все твои затраты. Но это, понимаете, ты сначала должен адвоката авансировать, то есть ты должен оплатить услуги. И только когда он выиграет, только когда ты предъявишь вот этот уже иск по поводу затрат, понесенных тобой, это длительный процесс. А в данном случае получается, что ты перекладываешь это на кредитора. Ты у кредитора просишь средства, и в случае выигрыша кредитор уже имеет дело с соответствующим ответчиком, а ты оказываешься вне игры, тебе уже не надо... у тебя голова не болит за исполнение обязательств по этому кредиту. Если я правильно понимаю эту инициативу, потому что тут чертик бывает в деталях, это надо еще очень тщательно прописать, так, соответствующие процедуры взыскания, процедуры выдачи кредита и взыскания. То есть чтобы выигравшая сторона уже из самого процесса выходила, и дальше кредитор ведет регрессный иск против ответчика по соответствующим судебным издержкам.
Да, и здесь вот здесь же сказано не только про банки, да, кто может будет выдавать вот такие вот кредиты, и страховые организации, да? И любые другие. Я так понимаю, есть же вот даже взять все микрофинансовые организации, которые под большие проценты. Вот главное, чтобы они тоже разбирались, платежеспособны ли одна, вторая сторона в нюансах дела, чтобы не получилось так, что кредит выдан, лишь бы, да, потом его получить, а получать фактически...
Ну, вот этот как раз чертик и в деталях заключается, что здесь нужно понять, если кредитор потом сам должен нести вся головная боль ложится на его плечи, и он должен вести всю эту исковые процедуры, регрессные процедуры по отношению к ответчику, то он 10 раз взвесит и подумает о том, выдавать такого рода кредит, да еще под большой процент, потому что это все ляжет на ответчика. А ответчик, в свою очередь, должен понимать, что если профинансировал этот судебный спор кредитор с серьезным запасом, что называется, юридического обеспечения сопровождения, и в то же время это еще и дорогой кредитор, то он должен понимать, что лучше мне все-таки с ответчиком пойти на мировую, чем вступать в судебные споры и потом оказаться... Ну, тут, кстати, и злоупотребления тоже могут быть со стороны истца, потому что если он увидит, что ему так удобнее, он может за счет вот этого кредитора крутить встречные требования к ответчику, и ответчик окажется проигравшим не только по самому спору, содержательной части спора, но еще и залететь под большие проценты. Ну, тут уже, понимаете, надо, по крайней мере, этот механизм в какой-то форме проработать, оценить, чтобы там не были бы злоупотребления, не были зашкаливающие проценты, не были бы какие-то риски для, опять же, истца, который взял кредит, а потом оказалось, что он же за этот кредит должен будет долго с ответчика спрашивать. Если уж ты прокредитовал именно под этот судебный спор, тогда, значит, наверное, кредитор должен на себя взять дальнейшие функции сопровождения этой процедуры взыскания. То есть здесь множество вопросов возникает в частности, в деталях.
Ну да, и по всем ли судебным производствам возможно это? Вот, например, если уголовное, да, производство.
Уголовное это совсем уже другая тема. Нет, мы сейчас говорим о правом, поэтому давайте с уголовным не смешивать. Там очень часто возникают большие сложности из-за того, что надо разделить. Потом, если уголовное производство еще не завершено, то все гражданское производство откладывается. Давайте эту тему...
А, то есть уголовного пока это не коснется, да, Гарри Геннашатович?
Нет, я думаю, что уголовного этого не может коснуться. Угу. Как может быть кредитные отношения в уголовном производстве?
Ну вот меня и заинтересовало, есть ли у человека срок и как он будет потом выплачивать кредитной организации?
Нет, ну как, если человек получает срок, выплачивает, то он находится в местах лишения свободы, где, соответственно, работает.
Ну да, с этой зарплаты, да?
Заработка, да, у него списывают и гасят долги, но это, конечно, уже слишком длинный и сложный путь. Давайте о более простых вещах договоримся, а потом будем залезать в такие дебри.
Спасибо, Гарри Геннашатович. Президент Ассоциации российских банков Гарри Гентасунян был у меня на связи.